Армен Гаспарян и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести ФМ. Это еще одна премьера сегодня у нас, недельный отчет. Теперь по субботам и воскресеньям, ровно в это время, после 17 часов, будет начинаться эта программа. Ну и, как вы слышали, будем подводить и говорить о подводить итоги и говорить о главных событиях. У нас сегодня в качестве премьеры в студии Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Рад приветствовать вас, Дмитрий.
Здравствуйте, Гия, Армен.
В конце этой недели, в основном, да, много очень говорилось о том, что происходило в Сочи. Ну, правда, дискуссионный клуб «Валдай» называется, но происходил он в Сочи. Вот, на ваш взгляд, что самое интересное было вот во время этих дискуссий?
На мой взгляд, произошел поворот, разворот, коррекция, да, курса и российской внешней политики, и некоторых, скажем, аспектов политики внутренней. Замечание президента Владимира Путина по поводу радиоактивного пепла, да, оно, конечно, было известно, этой знаменитой фразы тоже, оно было, конечно, не случайным. Оно свидетельствует о том, что эскалация в отношениях, там, скажем, с Соединенными Штатами для российской элиты правящей, для президента лично, она возможна только до какого-то предела. Да? И соображения национальной безопасности, соображения национальных интересов, они диктуют в том числе и чувство самосохранения, невозможность перехода к прямому военному столкновению, скажем, с Соединенными Штатами. Именно этим, мне кажется, и была продиктована эта фраза президента. Ну и много чего ведь еще произошло. Произошло, или там услышали мы заявление Пескова по Залдостанову, который тоже несколько смиряет пыл, да, людей агрессивных, или представителей элиты, скорее, агрессивных, стремящихся, значит, изменить мир сегодня и сейчас, а для этого, так сказать, бросить кому-то перчатку, вызов и так далее. Одним словом, можно, наверное, говорить о том, что оформляется более консервативный курс, так сказать, нормализации, во всяком случае, в публично-политической сфере, в сфере месседжей, посланий, которые власть транслирует.
А я бы поспорил, кстати, здесь с тем, что поворот вот именно вот произошел сейчас, да, что радиоактивный пепел и так далее. Путин ведь многократно, в общем, говорил, что ни один здоровый человек в стране, это правда, не говорит о том, что необходимо ядерным оружием решать какие-то геополитические вопросы. Другой ведь момент, что, может быть, мало кто ожидал, что вот он будет использовать эту вот ставшую интернет, так, если выражаясь сленгом, мем, как движущий стержень своей речи на Валдае.
Вопрос в том, каковы акценты. Конечно, Путин, он об этом, кстати, сказал и на Валдае, он по стилю политик консервативный, не склонный к агрессии, не склонный к преувеличениям, человек, который тщательно взвешивает слова. За это, кстати, его и любят, да, население, поэтому у него, так сказать, большой рейтинг. Не потому, что он, так сказать, ломает через колено или кому-то угрожает и так далее. Как раз его консервативный имидж и пользуется поддержкой. И он, кстати, об этом сказал. Вот. Но одно дело – постоянный стиль, образ, имидж, постоянное послание, которое политика транслирует. И другое дело – акценты. Вот на этой неделе было расставлено несколько акцентов и президентом, и, так сказать, его пресс-секретарем. И, на мой взгляд, послание это очень четкое. Радикалы с обеих сторон политического спектра, на самом-то деле, и находящиеся в элите, и за ее пределами, радикалы больше не должны определять содержание политики. То есть речь не идет о том, что Россия отказывается от защиты национальных интересов. Совсем нет. Просто речь идет о том, что в этой защите она использует вполне, так сказать, определенный инструментарий, который не предполагает жертв со стороны российских граждан, в том числе военнослужащих, который не предполагает значит, какого-то агрессивного подавления там, небольших каких-то групп, допустим.
Да? Инакомыслие.
Ну, или инакомыслие, жестче еще скажем, да. Наконец, этот путь предполагает, так сказать, нормальный диалог с теми, с кем можно нормально разговаривать.
Дмитрий, я правильно понимаю, что все-таки этот месседж, про который вы говорите, он как бы такой внутренний, для внутреннего
потребления? Нет, скорее он внешний.
Почему? Вот я, нет, он просто и, вы говорите,
вы знаете,
получается...
Он комплексный, он и внешний. И внутренний. Он адресован и мировой элите, если говорить о, значит, том, как мы будем действовать в отношениях с Соединенными Штатами, и, так сказать, внутри страны, если говорить о вот этой дискуссии по поводу Райкина, Золдостанова и так далее. Мне кажется, он комплексный и адресован разным аудиториям.
Я как раз вот по поводу внешнего эффекта. Ведь очень многие... наблюдатели, обозреватели в средствах массовой информации в Западной Европе, в том числе и Соединенных Штатов Америки, отметили, да, тон президента России и отметили, что вот на фоне того, что сейчас происходит в политике по отношению к России там, на Западе, да, те высказывания и, в общем, да, где-то даже истерика, что...
Ну, где-то то... ты имеешь в виду США, да?
Ну, безусловно. Ну, там же на фоне же все еще вот этих вот предвыборных историй происходит. Многие отмечают, что вот здесь-то тон абсолютно спокойный,
да,
и взвешенный.
Я очень честно вам скажу, был, в общем, обрадован и тоном, который выбрал президент, и содержанием его речи. То есть он сказал корректно, сдержанно. Мы видим, значит, на чем строят свои, так сказать, содержательные послания кандидаты в президенты Соединенных Штатов, а строят на российской тематике, да, это неадекватно, потому что мы, так сказать, Америка — великая держава, и предполагать, что, значит, российские власти могут изменить содержание ее политики, значит, поставив своего президента, ну, это просто смешно, президент абсолютно в этом прав. Вот. Он четко обозначил российские национальные интересы, как мне кажется. И при этом то, что он говорит, мы, значит, у наших действий есть определенное, ну, вот этим заявлением о радиоактивном пепле, и многими другими деталями, да, он говорит, у наших действий, да, есть определенные границы, которые продиктованы заботой о безопасности граждан, о миропорядке и так далее. Конечно, его позиция, такая позиция, выглядит намного более ответственно, чем... значит, заявление в социальном, так сказать, одного американского политика, который говорит, что будут там, значит, сбивать наши бомбардировщики, это, то есть, прошу прощения, самолеты, или там, так сказать, другого политика, который говорит, что мы будем воевать там, и вот. Собственно, от Путина ждали выбора, вот, на Валдае, и в этот период как раз, вот это сейчас очень ответственный период до финальный до выборов президента Соединенных Штатов, какая здесь будет сформулирована линия? Линия, мне кажется, сформулирована ответственно и адекватно. Путин еще раз подтверждает, собственно, этот свой образ ответственного политика. Он и в избирательной кампании снова был подтвержден, скажем, в экономической сфере, во многих аспектах внутренней политики. Мы можем то, что можем, мы отвечаем за определенные действия. Теперь то же самое в сфере защиты национальных интересов. Будем защищать последовательно, будем защищать путем жесткого диалога, но не путем безответственной эскалации. Вот, мне кажется, так можно охарактеризовать позицию президента во внешней политике.
Но ведь при всем при этом целый ряд западных СМИ написал о том, что это можно, наверное, в каком-то смысле расценивать как поворот России назад, что она дошла вот до точки, где уже нету возможности дальше наращивать вооружение. И вот Путин это первый понимает, он уходит и, по сути, капитулирует перед Западом.
Нет, я не думаю, что это капитуляция. Вообще, сказать, в любой битве, точнее, или накануне битвы, вот такие ответственные заявления, они и элитой, и населением воспринимаются хорошо. Как раз вот эти бойцовские качества, сказать, петушиное начало, оно во всем мире сейчас людьми не приветствуется. И, кстати, об этом говорил Путин, между прочим, что элиты часто не понимают, чего население хочет. Я, так сказать, не небольшой специалист по умонастроениям в Огайо или Кентукки, но уверен, что если людям дать простую альтернативу, так сказать, ядерная война или какой-то диалог, ну, уверяю вас, так сказать, выбор будет...
Да, помните, да, как в том советском, да, фильме, тебе будет... девочка, тебе голову оторвать или на дачу?
Да, конечно, будет про диалог. И на самом деле всегда в жестком противостоянии значит, вот такое спокойное послание, спокойные слова говорит сильный человек, на мой взгляд. Как раз вот это вот, так сказать... Петушиность, да, она характерна для слабой стороны. Интересно, чем будет теперь, как будет реагировать Соединенные Штаты.
Ну, я вот хотел как раз об этом спросить. На ваш взгляд, вот услышали то, что хотел транслировать президент? И он был услышан, на ваш взгляд, там?
Ну, во-первых, не могли не услышать, потому что сейчас российская повестка, российская отношения с Россией, конфликтные отношения с Россией составляют очень значительную часть внутриполитической повестки Соединенных Штатов. Раньше руководители США говорили, это нас, так сказать, это периферийная часть, она там на 155-м
региональная
месте. Региональная держава. Сейчас это невозможно, так сказать, это все вышло на первый план, и они должны будут определиться. Если мы исходим из того, что по большей части американская элита ответственна, ну там же не одни же ястребы, что Байден это ястреб или там Керри это ястреб, я думаю, что они должны считать послание Путина и ответить на него в том смысле, что тоже отойти, собственно говоря, от черты, которая действительно опасна. Никогда за послевоенный период, да не только за послевоенный, за всю историю существования России и Соединенных Штатов, СССР и Соединенных Штатов, Российской империи, никогда не было такого, чтобы угрожало прямое военное столкновение, кроме очень небольшой фазы, когда был Берлинский кризис и Карибский кризис. Это буквально по там, 2-3 месяца, да, если уж так реально говорить.
Но сейчас побольше кризис продолжается.
В остальных случаях это были там, Корейская война, Вьетнамская война, там действовали там, Афганистан, там действовали различные силы, которые поддерживали, но никогда не шло речи о прямом, так сказать, военном столкновении. Я надеюсь, что сейчас Путин, вот этот ответственный этот шаг Путина, отойти от опасной черты, он будет воспринят западным эстеблишментом, конечно.
Ну, не мы же подошли, в конце концов, к этой черте, ну, правда же. Здесь мы сейчас говорим о том, как будто мы равную ответственность должны нести за это.
Значит, на мой взгляд, западная элита в большую, конечно, степень ответственности несет, потому что у них больше масштаб ресурсов, они полагали, что можно действовать жестче. Вот. Но здесь уже вопрос не о том, кто больше, так сказать, в это дело внес. И, значит, ответственный политик, он как бы вот эти все, значит, множество аргументов, фактов, обид, да, которые там его подталкивают к каким-то там агрессивным, жестким заявлениям, непосредственной агрессии, да, он их должен, конечно, отринуть у опасной черты. Вот Путин, так сказать, он их отринул, сказал, мы готовы к диалогу, мы вот для нас, так сказать, да вы с ума сошли, по данным некоторых, да, СМИ, заявил он при обсуждении там каких-то конкретных, так сказать, военных или там решений, или конкретных столкновений, да, возможных. Вот, так что Путин показал, российская элита, лично он, Россия может отойти от опасной черты, отходит, и это не, значит, какое-то бегство. Это разумная, ответственная политика, которая ждет и население России, и элита мировая, и весь мир, по большому счету. Ну, вот так... и Америка должна сейчас, Соединенные Штаты, должны сделать то же самое. И любой из кандидатов в президент Соединенных Штатов, я убежден в этом, на этом только выиграет. На военной риторике нарастить, значит, электоральный потенциал, завершить, ну, финальная часть, да, электоральной мобилизации до 9 ноября, сейчас как раз она начинается. Я не думаю, что на военной истерии можно что-то получить.
Но при всем при этом каждый из них использует именно военный аспект. Вот речь Путина прозвучала, ее услышали. Это
да,
правда.
Да,
здесь
да.
Есть вопрос в том, осознали ли они то, что сказал Путин. Ведь между услышать и понять все-таки существует большая разница.
Все-таки и есть вот это желание, Армен абсолютно прав, на мой взгляд, есть желание превратить это все. Видите, посмотрите, они испугались. Мы
тем
тут,
более,
вот
есть
хочется.
Еще, мир же не без добрых людей, да, есть еще контрпартнеры наши, например, на Украине, которые первое, что сказали, все, как бы Россия капитулировала.
Ну да. Ну, слушайте, оценки украинские властей, это оценки периферийные, малозначимые, все мы это понимаем. Я надеюсь, да, позволю себе такую формулировку осторожную, что западная элита поняла, считала, восприняла, значит, послание Путина и будет руководствоваться вот именно, то есть не будет руководствоваться, а будет действовать именно, так сказать, таким образом. Тем более, что механизмов эскалации дальнейшие у них тоже не так много. Что прямое военное вмешательство там, скажем, Соединенных Штатов в сирийский конфликт, я не верю в то, что это возможно, так сказать, в ближайшей перспективе. Путин отошел, он показал и силу, и достоинство, и так далее. Отойти для Соединенных Штатов сегодня, даже, может быть, часть из них из американской элиты будет это интерпретировать как победу, ради бога. Но надо отойти, и мне кажется, они это тоже, ну, ответственная часть американского политического класса это понимает.
Здесь самая главная проблема в процентном соотношении ответственных и безответственных американских политиков.
Ну, ведь слушайте, это тоже родовая травма. Это мы сейчас, так сказать, не установим. В этом небольшом
разговоре. В этой студии вряд ли, да?
Да-да-да. Но мы тоже должны бороться, насколько это возможно, чтобы ответственная часть была больше. Это в интересах, ну, очень широких интересов.
Дмитрий, а то, что вот заявление и вот эта речь президента России прозвучала, ну, совсем вот перед выборами в Соединенных Штатах Америки. То есть она, собственно, обращена... И к одному, и ко второму лагерю, да,
конечно.
Вне зависимости.
Ну,
это ведь важно.
Я почему-то сказал,
выбрано,
это внешняя речь.
Нет,
да.
Это, конечно, не случайно. Конечно, не случайно. Это, так сказать, Америка, выбери тех, кто может отойти от опасной черты. Вот, вот о чем говорит Путин. Я думаю, у него есть шансы на то, значительные шансы на то, чтобы быть услышанным.
Вот в этой всей ситуации интересная реакция европейцев. Потому что, ну, даже разговаривая там, ну, на своем уровне с журналистами, с политическими обозревателями, с которыми иногда доводится разговаривать, они ведь реально напуганы градусом противостояния.
Да, да.
В Европе
точно.
В Восточной
Европе напуганы, что будет, так сказать, вторжение, Россия готовит. Но
учитывая, что Восточная Европа сама еще активнейшим образом это подогревает, потому что сразу после речи Путина, миротворческой, по сути, да, в Литве распространяется 75-страничная брошюра «Что делать в случае русской оккупации?». 75 страниц, подробнейшее описание.
Слушайте, это много такого рода, так сказать, эпизодов. Я надеюсь, что вот в этот достаточно краткий по историческим меркам отрезок времени, там, скажем, до 15-го, до 20 ноября, эта истерия уйдет. Вот мне почему-то хочется очень надеяться, что эта речь президента станет прологом к такому изменению мировой политики. И мы перейдем снова, так сказать, все мы в широком смысле, перейдем к диалоговым, так сказать, практикам. При этом диалог этот будет очень жестким, там и прочее. Он может быть сколь угодно жестким. Но, так сказать, за столом лучше, чем на поле брани, это очевидно.
Я бы хотел сейчас вот поговорить на том политическом фоне, на котором все это происходит. Ведь нас сейчас, Россию я имею в виду, нас критикуют за то, что происходит в Сирии, да, там просто
это очень мягко сказал,
на всех на площадках там и ООН, там и в европейских политических площадках и так далее. И сделали, в общем... Действительно, сейчас, если говорить об обывателе, да, там, да. В европейском или американском, ну, просто такими изуверами, которые там растоптали мирное население Алеппо и так далее. И все доводы, да, которые там приводят и наше Министерство иностранных дел, и средства массовой информации о том, что ну, на 99% из того, что нам предъявляют, это не мы, не так, и вообще этого не было, этого не слышно. И вот фон... Такой неприятный.
Да, фон, безусловно. Не то, что фон неприятный, это жесткое противостояние или информационная война, так можно сказать.
Да.
И, значит, но очевидно при этом, что дестабилизация на Ближнем Востоке, и в целом там в Азии, да, это не заслуга России. И значительная часть населения, которая способна критическому осмыслению того, что происходит, она это понимает. Во-первых, вот если предположить, что сейчас произойдет некий поворот, да, в взаимоотношениях России и Запада, то и риторика сменится, и вот этот достаточно краткий период, значит, крови, стекающей с зубов, значит, русского медведя, вот, он все-таки будет достаточно кратким, это не десятилетие там советского периода, я надеюсь, да. Вот. И давайте вспомним, когда, так сказать, начинался вот диалог России. Проблема в том, что не договорились, но диалог начинался России и Соединенных Штатов по сирийской проблеме. Те, значит, репортажи, комментарии, картинка, которую мы наблюдали, она была совсем другая. Она была, так сказать, сдержана, такой умеренно позитивной, так сказать, налаживается диалог, совместные какие-то механизмы контроля и так далее. Это я к тому, что Если отойдем от черты и перейдем к диалогу, и картинка может достаточно быстро измениться. Не нужно думать, что, так сказать, там раз и навсегда, значит, общественное мнение Запада застыло, так сказать, в ожидании, так сказать, русского медведя с звериным оскалом. Все-таки мы живем в другом мире, и представление о России, которое существует, оно более сложное, более дифференцированное, чем в советское время. Тогда страна была закрыта, а сейчас, так сказать, туристический поток огромный, и информационный поток совсем другой, чем в советское время. Вот.
А я бы здесь, кстати, поспорил бы, потому что все то, что произошло за последний, там, условно, год с западной печатью, показывает, что те традиции, которые были в холодной войне, их очень легко реанимировать. И, собственно, европейский обыватель и американский, да, он спокойно абсолютно воспринимал знакомые ему с детства обороты,
да,
про коварных русских, вот эти заточенные топоры в матрешках спрятаны и так далее, да. Обложки вообще, «Экономист», там, это является сколком классическим.
Да, последний журнал на прошедшей неделе, это просто, так сказать, кровь, там, самолеты в глазах Путина и так далее.
Это сколок с классической публикации 1964 года.
Понятно, я просто хочу обратить внимание, конечно, останется вот это, так сказать, понимание России как противника, как другой страны с другими подходами и так далее. Оно останется и после этого кризиса. Вопрос в том, чтобы, извините за грубость, чтобы с клыков медведя не капала кровь, чтобы понимание наших отличий, там, нашего там, противостояния даже и так далее, чтобы оно не переходило в такие карикатурно-истерические формы. Вот чего я ожидаю, что вот это уйдет, да, карикатурно-истерическая эта часть. А то, что страна другая, со своими интересами, с особым лидером там, и так далее, это, конечно, все останется, это никуда не уйдет.
Ну, вот Армен очень интересную тему затронул. Действительно, ведь довольно долго, да, там с начала 90-х годов, да даже с конца 80-х, все-таки образ России, Советского Союза, тогда потом России, от вот этого медведя с клыками, на которых там кровь, он ведь десятилетиями менялся, да, и в фильмах голливудских, и в средствах массовой информации и так далее. И достаточно было буквально, да, там 2-3 года вот последних, и опять все эти штампы и стереотипы вернулись.
Ну, это проблема интересов. Россия показала, что у нее есть свои интересы, что она их готова отстаивать, ну, так сказать, очень жестко, и это приводит к эскалации. К эскалации медиа, к эскалации настроения элиты, к попыткам, значит, населения втянуть в эту эскалацию. Это неизбежно. Сильный игрок, вот он, так сказать, Россия стала сильным игроком. Он мобилизует на такие, так сказать, агрессивные действия. Я надеюсь, что все-таки, вот еще раз говорю, эскалация это постепенно сойдет на нет, вот буквально сейчас на наших глазах. Такой сценарий или возможность, аккуратнее скажем, такого развития событий существует, и Путин ее создал.
Но при этом очевидно, что западный обыватель был готов к тому, что ему впрыснут вот такие вот кровожадные образы, потому что отторжение у него это не вызывало, судя по всему.
Ну, враг всегда кто-то, должен быть враг, тем более, так сказать...
Тем более такой знакомый, почти родной уже за эти годы.
Во-первых, знакомый, во-вторых, так сказать, ушли Каддафи, Хусейны, даже Милошевичи в небытие, и, так сказать, вот это, конечно, образ зримый, яркий, так сказать, опасный. Я сам здесь согласен. Конечно, люди были готовы воспринять.
Любопытно, что коллеги как раз, да, из дружественных западных средств массовой информации как раз нас обвиняют, российских журналистов. Это вы, вот посмотрите, ваша риторика, ваш антиамериканизм, который вас теперь
да мы
захватил.
Дети, мы не позволяем себе, кстати, подобного рода оценок, и такие обложки, извините, мы в Твиттере не публикуем.
Пока нет.
Я надеюсь, что и не будем.
Посмотрим. У нас сейчас новости, потом продолжим.
Главные события.
Недельный отчет в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Вот, наверное, последнее сообщение, новость часа. Как раз вот в струе того, о чем вы говорили, Дмитрий, Минобороны России заявил, что ВВС США извинились за инцидент, который произошел в небе над Сирией. И, наверное, это такое, да, действительно в этом тренде.
Ну,
да?
Во всяком случае, во взаимоотношениях военных существует, так сказать, некоторый политес, да, обостряя буквально до там 500 метров, свои отношения, да, они, тем не менее, так сказать, извиняются. Ну, слушайте, всегда были в нашей истории, а было дважды, да, вот таких, так сказать, совершенно агрессивных, да, столкновений, на грани столкновений, всегда военные всегда более ответственны, между прочим, чем... Есть же диванные ястребы, которые там не воевали никогда, люди, которые реально нюхали порох, или там знают, как он пахнет, да, они же очень ответственно всегда подходят к делу. И во время Берлинского кризиса танки были, так сказать, самолеты были развернуты. И во время, значит, Карибского кризиса, значит, найдено было решение, которое, кстати, со стороны Соединенных Штатов, Куба, да, ракеты были оттуда убраны, а они, значит, из Турции убрали, что было, в общем, таким шагом навстречу Советскому Союзу. Так что всегда находились дипломаты и военные.
Люди, и разведчики, если
и разведчики, да, люди
говорим.
Последней черты, которые от этой черты, так сказать, могли отойти. Тем более все-таки в нашей истории больше истории взаимоотношений Советского Союза, России и Соединенных Штатов больше позитивных черт. И русско-американская компания там 18-19 веков, и сделка по Аляске, это же дружественный, в общем, шаг, выгодный, но дружественный. И, значит, взаимодействие в ходе Первой мировой войны, и, значит, антигитлеровская коалиция. Ну, много чего, то есть это были долгие годы сотрудничества. В конце концов, скажем, Советский Союз США ведь из крупных стран признал первый. Вот, так что я думаю, надо, так сказать, элите обеих стран сейчас ответственно подойти к вопросу возобновления сотрудничества по всем, так сказать, направлениям.
А с чего может начаться это подобное сотрудничество? Да? Ну, есть две таких... Сейчас, если говорить о, да, там, внешнеполитических каких-то интересах России и таких болевых точках, которые существуют в отношениях, это Сирия
надо,
и Украина.
Начать надо с того, на чем, значит, закончились позитивные отношения, началась вот эта острая фаза кризиса. То есть создать контактную группу по Сирии или как какой-то механизм, да, взаимодействия. Значит, прекратить вот эти акции эскалации, назовем это так, да, пролеты в 500 метрах там, и так далее. Вот это, мне кажется, самый первый шаг. Затем переговоры по, так сказать, тем проблемам, которые вы обозначили, да, Сирия, Украина. Ну, насколько я понимаю, по Украине больше подвижек на сегодня, чем по Сирии.
А не получится ли так, что этот переговорный процесс повторит печальную судьбу прошлой перезагрузки, которая, как известно, стала перегрузкой?
Ну, для этого нужны какие-то конкретные механизмы, гарантии. Ну, видите, сейчас угрозы и вот эта степень эскалации, она намного выше, чем в прошлый раз. Когда человек подходит по-настоящему к опасной черте, к краю обрыва, все-таки второй раз подходить не хочется. Тогда перезагрузка имела такой... Там нажатие кнопки, так сказать, некие разговоры.
Это психологический скорее был аспект такой,
там
в чистом виде.
Там было, так сказать, больше дипломатии, больше улыбок, больше в ней было нечто такое. Она была не от чего-то такого витального, необходимого. Это не был отход от страшной черты. Сейчас вот это совсем, совсем другое, в том числе психологическое и социально-психологическое состояние, потому что есть уже опасность, есть ощущение опасности у людей, у граждан. Вот, так что, мне кажется, вот этот переход может стать более... таким более адекватным, более долговременным и более зрелым, потому что за ним стоит вот это напряженное противостояние.
А если, кстати говоря, у граждан понимание того, что вот по сути дела страны подходили к той самой роковой, страшной последней черте, потому что мне вот вообще представляется, вот читая западную прессу, что у многих просто это в чистом виде некая бравада.
Такой нет, вот. Ну а в Западе почему, так сказать, ну известные там истории, что в Германии там предлагали продукты закупать, там, воду и так далее. А потом там люди же, так сказать, особенно старшего поколения, ну и те, кто родились сразу после войны, они помнят, что бомбежки, страна же в руинах лежала. И потом все же понимают, где будет, если что, не дай бог, где будет...
Так я не про Германию, театр. Дмитрий, я про Соединенные Штаты Америки.
А я вам говорю про то, что люди ощущают, где будет реальный театр военных действий.
Нет, Германия, закупают воду, конечно.
Воду и электрические всякие, так сказать, носители, вот и все. Ну и в Америке тоже, там и спрос на бомбоубежище, и все. Нет, это коснулось уже массового сознания. В прошлый раз даже намека на вот степень опасности, которую люди ощутили, в прошлый раз даже намека такого не было.
А российское общество с этой точки зрения?
Ну, есть тут разные. Есть, еще раз говорю, диванные, значит, стратегии ястребы, которые, так сказать, на Берлин, на Нью-Йорк. Вот, есть. Есть, так сказать, там, более ответственные. Есть опасающиеся, скажем, женщины традиционно, так сказать, ну, кстати, электорат власти, между прочим, по большей части женщины за 40. Женщины опасаются войны, боятся ее. Вообще вот этот код наш, в нашем культурном коде, эта фраза, эти слова заложены, лишь бы не было войны. И сколько бы ни говорили о там, готовности, можем повторить там, и так далее, все равно, лишь бы не было войны, это для большинства значимо. И пусть война была больше 70 лет назад, все равно ее тяжесть, ее, так сказать, невозможность, я думаю, осознает большинство населения страны.
Я уже Армен затрагивал эту тему. Не тему, он просто сказал по поводу как раз прибалтийских стран, Польши. Да, вот их вклад вот в то, что происходит сейчас, и в обострение ситуации в том числе. Вот на ваш взгляд, да, иногда называют новыми европейскими странами, да, там, которые вошли в Евросоюз.
Молодые
европейцы, да. А на ваш взгляд, да, и упоминал Армен как раз вот эти вся территориальные, планы территориальной обороны, они, кстати, не только в Литве, они в Эстонии, и в Польше, и на Украине, прям как-то одновременно это все происходит. Вот на ваш взгляд, насколько этот вклад вот в, в нагнетание обстановки этих стран велик? И насколько он может быть дальше?
Я думаю, очень значителен, потому что там люди боятся, так сказать, реально. Почему и население Германии тоже боится. Что люди понимают, где, если будет военный конфликт, они понимают, где он будет происходить.
Ну, потому что база находится на территории Германии.
Он будет происходить там не в Соединенных Штатах, да, он будет происходить вот в Восточной Европе и в Центральной Европе. И, конечно, так сказать, люди боятся, их можно понять. А власти им, так сказать, как говорится, подбрасывают. Говорят, давайте готовиться, вот мобилизационные действия, вот, так сказать, как предохраниться там, от бомбежек, вот как еще вот это вот. Потом на второй круг.
А смысл подбрасывают зачем? Для того, чтобы больше не
любили? Зачем? Во-первых, так сказать, есть реальная, там, реальные цели там, защититься, да, от возможных, так сказать, ударов.
Вот они реально вот так.
Нет. Ну, эта цель, так сказать, она должна военными ставиться этих стран, естественно, защититься, да. Но кроме того, эта цель, она относительно небольшая. А в большей степени... эскалация, готовность там, к противостоянию с Россией, общее недовольство нашей страной. Вот, так сказать, такие, значит, камушек бросается, вокруг него по воде вот эти самые круги. Первый круг, второй круг, третий круг. В итоге, так сказать, там, значит, на некоторых территориях, в некоторых странах просто настоящая, так сказать, истерия, даже выше, чем в той же Германии.
Хорошо, а истерию эту как потом преодолевать?
Я думаю, через условно неделю-две после того, как будет заключено там какое-то соглашение, создана контактная группа, изменится риторика во взаимоотношениях Соединенных Штатов и России, ну, там, самолеты больше, условно говоря, ну, я грубо, конечно, говорю, самолеты не летают, угроз нет, так сказать, состоялись какие-то встречи, какие-то там формат какого-то диалога. Я вас уверяю, через две недели вот это... значит, истерия, она спадет, потому что большая часть населения, вы совершенно правы, она в этой истерии не участвует. Вот. А элиты, близкие к ней, политический класс, какая-то, так сказать, медийная тусовка, люди информированы о ситуации, они быстро поймут, что ситуация изменилась. Вот и все. Это изменит общую ситуацию в этих странах.
При всем том, что и в Прибалтике, и в Польше этот вектор, он является одним из доминантов внешней политики.
А вектор останется. Мы сейчас говорим не о векторе там, понимание, что Россия другая страна, не наша, не нашей цивилизации, наш там геополитический противник. Понимаете, геополитическим противником можно быть 200 лет. Вот Франция с Германией, сколько были геополитические противники?
Да и или сейчас там... в глубине души вполне допускаем, но что именно так друг к другу
относятся. Я так не считаю, у них сейчас достаточно консолидированная политика, но они были сколько геополитиков, или там Франция с Британией, или там Испания с Британией, это же были вообще, невозможно было, так сказать, представить, что там у них могут быть общие интересы, и ничего, так сказать, это все изменилось.
Мы сейчас вынуждены прерваться, узнаем, в регионах узнают свои новости, мы узнаем, какая погода нас ждет. Я напомню, Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентство политических и экономических коммуникаций у нас в гостях.
Главные события.
Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Недельный отчет. И сегодня подводим мы итоги вместе с Дмитрием Орловым, генеральным директором Агентства политических и экономических коммуникаций. Ну, сегодняшнюю нашу программу мы посвятили как раз тому, что да, было важного, какие заявления были сделаны на заседании Валдайского дискуссионного клуба, и вот говорим о том, что это вполне возможно может стать таким поворотным.
Ну вот разделом это даже разделом, некоторые эксперты обозвали.
Вот, в отношениях. И мы уже сказали о том, что одной из точек напряжения — это Сирия. Вообще, вот, Дмитрий, что, на ваш взгляд, сейчас происходит, Дмитрий? Вот на какой стадии находится сейчас конфликт в Сирии? И на каких позициях сейчас стоят стороны? И куда это может вырулить все?
Ну, сирийский конфликт в ситуации крайнего обострения. И тоже здесь можно только приветствовать позицию российской стороны, российского руководства, которое, значит, сделало существенную паузу, открыло гуманитарные коридоры, пусть даже для, так сказать, там, боевиков, да, вот. Но в дальнейшем, конечно, ситуация разрешима только путем переговоров. Если возобновится военное противостояние между сирийской армией, с одной стороны, и, так сказать, поддерживаемой Россией, да, технически там и так далее, и, так сказать, повстанцами, поддерживаемыми, так сказать, западной коалицией, да, с другой, то, ну, это будет, так сказать, повторение вот этого напряжения последних полутора-двух месяцев. Мне кажется, что все-таки из вот этого, этой ситуации прекращения огня и гуманитарного коридора можно выйти на, так сказать, договоренности и на, так сказать, стабилизацию ситуации в этой стране и в этом регионе в целом.
А поддерживаемые западным повстанцы, они вообще настроены на какого-либо рода компромисс во время переговорного процесса? Или, условно, они заточены только на выполнение своей вот этой вот программы, догмы?
Проблема заключается в том, что даже когда они берут на себя какие-то обязательства, имеется в виду, так сказать, повстанцы, да, они очень быстро, собственно, меняют повестку. Текучая такая, как я ее, во всяком случае, понимаю, субстанция. И там очень... Сирийская армия, армия Асада, это понятно, в общем. Ну, там она тоже, так сказать, там меняются части, соединения, но это понятная история. А вот то, что им противостоит, сегодня они, значит, входят в одну, так сказать, организацию, завтра они перетекают в другую. Вот сегодня они, так сказать, там называют себя, так сказать, там какой-то оппозицией, а завтра говорят о непримиримости, готовности там убить Асада и так далее. То есть тут вот главная проблема субъекта. Кто тебе противостоит в переговорах, а даже и в войне?
Кто?
А как тогда
кто?
В
что
таком...
это за люди?
Да, тогда возникает
тогда
вопрос,
возникает вопрос, а как же с ними договориться? Как же можно из этой ситуации выйти?
Российская дипломатия пытается американцев склонить к тому, чтобы они создали из этого, значит, конгломерата каких-то, ну, адекватную какую-то и военную, и политическую силу. Не слабо ответственность за свои действия. В этом же главное. Вообще в политике всегда это главная тема. Тема ответственности. Кто будет отвечать за это? Если ты можешь отвечать, значит, ты можешь вступать в переговор за свои слова, за свои действия. А если ты сегодня там чего-то обещал, завтра тебя не нашли, потому что там эта группа перешла там в какую-то другую, значит, в какое-то другое объединение за там 20 километров и воюют совершенно на других условиях. Ну, конечно, это текучая, точнее,
но
война.
Это тоже как раз вот пресловутые вопросы, которые все время в Министерстве иностранных дел России говорят, отделить, наконец, тех, кто...
Отделить, во-первых, А вторая задача, чтобы те, кто зерна отплел, да, те, кто признаны, да, осенены, так сказать, значит, знаменем вот, достойной там, оппозиции или там, людей, которые способны к переговорам, чтобы они несли ответственность за свои слова. То есть они говорят, прекратим огонь, прекращают. То есть они говорят, отводим там, значит, должны отводить, а не, так сказать, тут же, значит...
Вообще, получается, друзья, это патовая ситуация, потому что ровно то же самое американцы пытались сделать в свое время в Афганистане, им это не очень-то удалось, когда они талибов делили сначала на хороших, плохих, потом умеренных, и что в результате? Сколько там лет это продолжается?
Ну, это вот особенность ближневосточной, центральноазиатской, точнее, политики Соединенных Штатов, и не только центральноазиатской, и североафриканской, и так далее. Стабильные режимы, которые существовали многие годы, мягко говоря, не идеальные, даже диктаторские, но стабильные, да, в которых не было ни терроризма, ни кровопролития, которые не продуцировали миграционные потоки, в общем, превратились вот это, так сказать, кровавое месиво. Но, к сожалению, так сказать, Россия, как реальный игрок, она, так сказать, должна играть с тем, что есть, да, должна договариваться с тем, что
мне
есть, пытаться вычленять какие-то позитивные аспекты.
Во всей этой истории одно интересует – Соединенные Штаты Америки действительно не могут их выделить, разделить и найти тех, кто будет отвечать за свои слова, или не хотят этого сделать?
Это трудно, так сказать, определить. Трудно определить. Не могут, так сказать, не хотят.
Хотят.
Да, это... Я думаю, это будет ясно вот после того, как значит, гуманитарный коридор выполнит свою миссию.
Ну вот в Мосуле они не особо разбираются.
Нет, до этого у них получалось особенно разбираться, да, в Ливии, в Ираке, там, и так далее.
Тогда, речь идет
о традициях, в том числе дипломатических, американских.
Да, я, кстати, думаю, что разбираться надо, и разбираться детально. Понимаете, ссылаться на прецедент, что там бомбили, так сказать, не глядя, и тут будем бомбить. Понимаете, это же что здесь, собственно, умного, хитрого, стратегического, что в чем здесь, собственно, выигрыш-то будет? Вот, поэтому мой здесь призыв, так сказать, к американской элите, да, если можно, вот, он очень простой. Разберитесь, да, как говорил Иван IV, разберу землю и людишек. Разберитесь, кто у вас там, понимаешь,
да,
товарищ Джон, товарищ, кто что контролирует?
Сколько мы уж призываем с этим разобраться?
Разобраться и взять ответственность. Значит, взять ответственность в целом за тех или иных игроков, и чтобы эти игроки тоже за свои участки отвечали, чтобы было понятно, кто где воюет, кто за что отвечает, кто, так сказать, какие обязательства на себя берет и чем отвечает, какими, так сказать, конкретными, значит, потерями для себя, потерями, угрозами там, и так далее.
Каким конкретным зубом?
Это очень идеальная модель мира. Мне кажется, что в краткосрочной перспективе ничего подобного-то не будет. Потому что пока американцы начнут выяснять, кто и на что способен среди вот этой вот умеренной оппозиции, изрядно воды еще утечет. А под водой мы в данном случае понимаем кровь, конечно же.
Да, вы правы, но другого пути нет. Потому что, не определив игроков, невозможно установить ответственность. Не установив ответственность, невозможно перейти к переговорам, а значит, к мирному урегулированию. Если не определять, не, так сказать, разделять в конечном счете, да, значит, не властвовать. И, так сказать, придется бомбить Коврова всех подряд. Но это...
Совсем немного времени у нас до завершения программы остается. Все-таки, ну, если мы говорим о Сирии, конечно, вот то, что происходит в Алеппо сейчас, насколько вот принципиально да, сейчас Алеппо взять, да, сирийским войскам при поддержке ВКС, либо все-таки уже остановить на этой стадии удастся, на ваш взгляд?
Ну, я не военный стратег, у меня нет здесь четкого ответа на этот вопрос. Я думаю, что нужно руководствоваться границами возможного. Если возможно, исходя из военно-стратегических, дипломатических, политических соображений, взять, надо брать. Если невозможно, значит, нужно устанавливать границу разграничений и так сказать, да, сторон, и договариваться. Мне кажется, вторая позиция, она, наверное, более адекватна. Ну, тут трудно судить. Иногда нужно идти, так сказать, дальше. Иногда нужно Но это сейчас, Путин, во всяком случае, так сказать, заявил о том, что режим этот будет действовать, пока будет действовать, режим прекращения огня.
Да, при том, что было заявлено, что военные-то как раз просили, чтобы дали возможность уже бомбить.
Ну да, здесь...
С другой стороны, знаешь, было бы странно, если бы военные бы вдруг все стали пацифистами и сказали, нет, как ну, раз
военные все-таки это ответственные люди, я придерживаюсь этого, так сказать, соображения всегда. Просто они здесь почему настаивали? Потому что у военной операции уже начатой, конечно, есть своя логика. Не в принципе у войны некой или там глобальной эскалации, а у конкретной военной операции есть своя логика. Но вот есть выбор. Значит, если она будет завершена, значит, каким риском? Точнее, не выбор, а все должно быть взвешено. Если она будет завершаться, каким риском это приведет? Если будет найден дипломатический путь, там путь переговоров, разграничения, каким риском и угрозам это приведет? Надо сейчас, я думаю, как раз сейчас российские власти, российские военные дипломаты взвешивают все это на весах, исторических, надо сказать, весах.
Дело за малым, чтобы нас услышали наконец-то.
Да, я думаю... После выступления Путина на Валдае услышать должны. Оно было совершенно ясным и определенным. Не услышать его, значит быть, ну, в политическом смысле глухим.
Ну что ж, подвели мы часть итогов. Надо сказать, что...
лечится, будем надеяться, что это возможно еще.
Да, я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. И хочу напомнить, что завтра, там, с 7 до 8 вечера, с 17 до 18, будет вторая часть недельного отчета. Мы будем говорить и о других событиях тоже, вот в составе Арбен Гаспаряна и Гии Саралидзе. Не знаю, завтра присоединится ли к нам Дмитрий Куликов.
Ну, будем надеяться на это.
Да, собирался, но посмотрим. Вообще, для тех, кто только что к нам присоединился, я напомню, что определенные изменения у нас на радиостанции. Теперь с 2 часа с 16 до 18 часов по московскому времени, в субботу и воскресенье, вот в таком составе, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе, мы будем вести программы различные. Вот сегодня премьера была национального вопроса, недельного отчета, завтра будет недельный отчет и, на мой взгляд, очень любопытный
тоже премьерный,
проект, да, понимаю. Тоже премьерный. Воспользовался я большими историческими знаниями своего соведущего. Будет такая программа, которая будет называться «Параллели». Будем мы проводить параллели между событиями политическими, общественно-политическими событиями сегодняшнего дня и историческими. На мой взгляд, очень любопытно. Во всяком случае, те параллели, которые мы нащупали на этой неделе, должны будут вас заинтересовать. Сегодня чуть не соскочили, кстати, на обсуждение одной из этих тем. Дмитрий, большое спасибо.
Спасибо вам, что пригласили на премьеру вашей программы.
Я надеюсь, что вы и не только на премьеру будете к нам приходить часто. Будет у нас пул, как сейчас принято говорить.
Модный пул.
У нас новости.